Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Наша тема сегодня – еврейский вопрос. И надо сказать, что это впервые, кажется, если я не путаю, мы с вами, Андрей, обращаемся не к индивидууму, не к какой-то личности, не к известной фамилии, не к деятелю, который подходит по профилю нашей программе, а к некой группе населения, к религиозной, культурной, к социальной группе, как угодно, это в каждом случае было очень по-разному, но все-таки к группе. И нам придется с вами заниматься волей-неволей некоторым обобщением, что крайне неприятно, потому что хотя за деревьями иногда бывает соблазнительно видеть лес, а иногда очень полезно и неизбежно, но все-таки мы будем сталкиваться с тем, что мы подводим некий знаменатель под то, подо что герои нашей сегодняшней программы, нашего разговора, может быть, и не хотели бы подводить именно такой знаменатель, или во всяком случае не хотели в те времена, которые мы с вами будем обсуждать. Но давайте остановимся все-таки не на знаменателе, а на числителе, на том, что же такое еврейский вопрос. Как вообще вы понимаете этот термин?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не первый случай, когда мы отошли от личностей ради явления. Другое дело, что, как вы справедливо заметили, это, наверное, первый случай в наших диалогах, когда это явление вот именно этническое, национальное, культурное, а не просто культурное. Мы же говорили с вами о разных музыкальных явлениях, о разных других проявлениях инакомыслия у групп людей. Но вот под таким углом мы действительно, кажется, подходим к этому вопросу впервые. Во-вторых, я бы сразу хотел, чтобы не дать злопыхателям на нас наброситься, я бы сразу хотел сказать, что да, мы знаем, что термин «еврейский вопрос» имеет очень грустную историю. Он родился, очевидно, где-то в 30-е годы в нацистской Германии. Мы знаем, к чему это привело. Еврейский вопрос, решение еврейского вопроса и так далее. Сразу хочу повторить, не сказав первый раз, но сразу повторить, что мы, разумеется, готовы решительно отмежеваться от такой трактовки нашей темы. Хотя, как ни странно, в чем-то в те годы, которые являются предметом нашей беседы, вот в эти годы к вопросу о евреях в нашей стране власть начала подходить опасно знакомым образом. Знакомым вот именно по истории нацистской Германии. Слава богу, что это движение остановилось вовремя, скажем так. И вот почему мы все-таки решили поговорить об этом. Ну, вы, конечно, помните, Иван, но этого не знают наши слушатели, мы довольно долго ходили вокруг этой темы, несколько опасаясь ее. Я, например, не совсем даже представлял себе, как к ней вообще можно подойти. В конце концов, чем еврейский вопрос, с точки зрения формальной логики, скажем так, да, отличается, например, от чечено-ингушского вопроса 70-х годов или от карачаево-черкесского вопроса, или от калмыцкого вопроса. Я уж не говорю про крымско-татарский вопрос, который в последнее время снова обострился и предстал перед нами во всей своей ужасной красе. Что такое еврейский вопрос в СССР? Для меня это не столько само движение внутри еврейского населения СССР, движение за свободу, движение за равные права, хотя мы об этом будем говорить. Для меня интересно другое. Для меня интересно то, что это движение совершенно неожиданно, как я полагаю, для всех нашло отклик, аукнулось у другой части населения к еврейству прямого отношения не имевшего. Оно аукнулось двояко. С одной стороны, породив рост антисемитизма, такого, как принято говорить, звериного антисемитизма, но здесь я готов подписаться под этим шаблоном, под этой формулировкой, а с другой стороны, породив волну сочувствия и поддержки. Даже если эти сочувствия и поддержка были для самих сочувствующих и поддерживающих несколько неожиданными. Я очень хорошо помню, когда как-то я ночью ловил в те годы такси, не поймал, меня подвозила мусороуборочная машина в 3 часа ночи, через всю Москву нужно было ехать, и я уж не помню, каким образом, но мы разговаривали с водителем, и разговор зашел о еврейской эмиграции. И водитель злобно особенно мне сказал, как я ненавижу евреев. «Почему?» — спросил я. «Да потому что...» — он замолчал и сказал, «они гады, друг за друга стеной стоят, они готовы хоть на амбразуру, а мы...» — и плюнул в окошко. Вот как это понимать? Это проявление антисемитизма или, наоборот, неосознанного бешеного уважения к евреям? Ответа не знаю однозначного до сих пор.
Это примерно так, как «ну ты сволочь, черт талантлив». Да? Вот это что, это ругательство, да, или это проявление высшей степени восхищения? Да, это всегда.
Поэтому я думаю, что я бы не хотел сейчас обсуждать, просто потому что это выходит за рамки нашей программы и хронологические, и временные, и какие угодно, и зарождение антисемитизма в нашей стране, и его развитие, и конечно, мы упомянем жертв этого настроения, но, тем не менее, не это, как мне представляется, тема, должна стать темой нашего разговора. Вот, например, Иван, когда вы впервые вдруг поняли, что существует понятие «еврейский вопрос»? Не то, что вы столкнулись с евреями, не то, что вы услышали слово «еврей». Когда вдруг вот вы поняли, что вот за этим еще что-то стоит, что, может быть, вам по возрасту или нет, я не знаю, когда это было, не совсем еще понятно.
Я бы сказал, во мне что-то проснулось, хотя спало, казалось бы, прочно и беспробудно. Ну, поскольку я не еврей, а если во мне есть часть еврейской крови, то она такая маленькая, что она не способствует моему еврейскому самосознанию, столкнулся тогда, когда я впервые увидел проявление оскорбления в адрес кого-то из моих еврейских знакомых. Я совершенно не помню конкретного случая, не могу назвать дату. Это было что-то в старших классах школы. То есть это середина 70-х годов. Первая половина, середина 70-х годов. С чем это было связано, что это было такое, я не помню. Но в ту минуту во мне проснулось немедленно, вот как, знаете, на большой скорости показывают расцветание, раскрытие бутона, цветка в документальных фильмах. Так вот, с такой же быстрой, мгновенной, четкой, определенной скоростью во мне проснулось сочувствие к гонимому и оскорбляемому. В ту минуту я понял, что я не с русским человеком, а я с моим не очень даже близким знакомым евреем. Вот в эту секунду во мне проснулось это просто как часть общего нравственного самоощущения и отношения к миру. А вот в вашем случае, Андрей, как это было?
Вы знаете, я не могу назвать, как и вы, точное число, но я могу назвать точно тот момент, когда я понял, что еврейский вопрос существует. А я знал о существовании евреев, это смешная фраза, я понимаю, специально ее говорю, где-то начиная примерно лет с 6. Это другая история, откуда я узнал это слово, и она сейчас к делу не относится. То есть это слово для меня не было неожиданностью. И вот я помню, это примерно был 5 класс, и у нас в классе был человек по имени Алёша Кирпичников. Мы с ним родились в один день, и поэтому весь класс решил, что мы должны быть друзьями. Мы не были друзьями, но нас все время заставляли вместе дежурить, вместе выполнять какие-то поручения. И однажды мы действительно оказались дежурными по классу, и учитель, который был на последнем уроке, то ли он спешил, то ли он забыл, короче говоря, классный журнал остался на столе. И нам нужно было отнести его в учительскую, положить на полочку. Но поскольку в классном журнале сзади были очень интересные для пятиклассников сведения, а именно адреса, телефоны, если ты не знал телефон какой-нибудь девочки, ты мог списать его из журнала, имена, фамилия родителей, то есть, вернее, имена, отчество родителей. Эта информация, она была совершенно не нужна, но просто вот было интересно прочесть профессии родителей, что было значительно интереснее. И вот я помню, мы смотрим этот список, и вдруг Алёша говорит фразу, которую я запомнил вот с той секунды. Он говорит: «Смотри, вот написано Лина Ременник, еврейка, а я совсем не стал к ней хуже относиться». И я помню, как меня озадачила и резанула фраза, смысл которой был в том, что, в принципе, оказывается, можно относиться хуже к Лине Ременник только потому, что она еврейка. В эту секунду я понял, ну, разумеется, не так, как я говорю это сейчас, скорее почувствовал, чем понял, что существует еврейский вопрос, что существует нечто, что я не понимаю, но оно есть, вот оно передо мной. потом уже, разумеется, намного позже начались эти ужасные вражеские голоса, которые доносили до меня информацию о, в частности, движении за эмиграцию. Потом пришел самиздат, в том числе и еврейский самиздат. И как-то так получилось, что вот в том потоке самиздата, в котором мне выпало счастье оказаться, не делали большой разницы между еврейским самиздатом, крымско-татарским самиздатом, литературным самиздатом. Я попал в струю, где просто шла неопубликованная, запрещенная литература и публицистика. И я читал все то, что мне попадалось, включая, разумеется, и самиздатовские материалы, посвященные проблеме евреев в СССР. Потом, значительно позже, когда я уже знал и что такое отказники, и вообще был, как теперь говорят, в теме, я был свидетелем фантастической истории, которая... Я не могу даже сказать, что она как-то усилила мое отношение или подтолкнула меня к чему-то, потому что к тому времени я уже был сложившийся человек, но она очередной раз показала мне настроение в стране, скажем так. Я помню, как около ТАССа на Никитских воротах проходила демонстрация евреев, которые вышли с плакатами за право эмиграции. Не знаю, почему они вышли к ТАССу, наверное, потому что через ТАСС шло очень много пропагандистских материалов. Короче говоря, я не видел саму эту демонстрацию, я как раз шел по бульвару, и все это случилось за несколько минут до меня, но их тут же смели КГБшники, посадили в автобусы. А народ, которому интересно, разумеется, он подбежал к автобусам и стал читать плакаты, которые КГБшники порвать или испортить, или спрятать не успели. Через окно автобуса их можно было прочесть. И вот я иду по бульвару, и навстречу мне идут две дамы, и одна другой с возмущением говорит: «Но надо же, что придумали человеческие права евреям». Эта фраза во мне осталась, наверное, навсегда. Вот для меня люди, которые считают, что человеческие права евреям невозможны, это люди, которые так и не освободились от... Ох, сейчас я придумаю научный термин. Иван, вы свидетель, что я его хочу запатентовать. Не освободились от подсознательного фашизма. Даже если ближайшая соседка по лестничной площадке еврейка, и мы с ней очень хорошо делим соль или бегаем за мукой в магазин, даже если, ах, у меня тоже есть знакомый еврей, ну что вы говорите, вот что бы ни было, вот если есть малейшая пауза, малейшее запинание перед фразой «человеческие права евреям», то для меня вопрос этого человека решен сразу и навсегда.
Я хотел бы напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Еврейский вопрос. Андрей, у меня накопился целый ряд вопросов к вам, но мне кажется, что пора просто драматургически перебить наш разговор каким-то музыкальным произведением. Тем более, что мы обсуждали тему пробуждения в обществе этой проблемы и самой проблемы, и общественного отношения к ней. А как отразилось это в музыкальных произведениях, ну хотя бы у наших великих бардов?
Вы знаете, будь моя воля, я бы историю СССР, по крайней мере, вот начиная с года с 60-го или с 50-го, писал по песням Высоцкого. Я бы выстраивал его сочинение не дате написания, а потому, что эта песня рассказывает. Кстати, примерно так, насколько я помню, был построен спектакль Высоцкий, который театр на Таганке показывал после смерти поэта. У Высоцкого вот три самые известные песни посвящены еврейскому вопросу. Они написаны в разное время, и они очень смешно отражают, как мне кажется, сейчас вы подтвердите мою мысль или опровергнете ее, отражают настроение в обществе. Было время, когда слово «еврей» обозначало все. Его не взяли на работу, он еврей. Все было понятно, ничего не нужно было обсуждать. Как-то люди прятали глаза, говорили чуть-чуть понизив голос. Потом начался период, как мы с вами говорили, уже более открытого антисемитизма, когда, ну, естественно, его не взяли на работу, он еврей. Ну, и так далее. И как вот тот водитель моего мусороуборочного грузовика, который говорил: ну, евреи, ну, они же все-таки, они же за себя стоят, и так далее. Вот эти три настроения очень легко проследить по трем песням Владимира Высоцкого, как мне кажется. Первая — это даже не песня, это такой набор набросок, незаконченная явно работа, но к ней Высоцкий, в общем-то, и не вернулся. Он, по-моему, исполнил ее всего лишь там 1, 2, 3 раза, и она так и осталась в архивах. Называется этот фрагмент песни или фрагмент, песенный фрагмент идей. Он был хирургом даже нейро.
Он был хирургом даже нейро, хотя и путал мили с га. На съезде в Рио-де-Жанейро пред ним все были милюха. Всем, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей. Но огромное это светило, к сожалению, было еврей. Науке он привык бороться, и за скачком всегда скачок. Он одному первопроходцу поставил новый мозжечок. Всем, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей. Но огромное это светило, к сожалению, было еврей.
Песенный набросок Владимира Высоцкого. Он был хирургом даже нейро. Объяснять, что хотел сказать Высоцкий, он даже не считал нужным. Всем все было понятно. Светило было еврей.
Мне понравился, Андрей, ваш немедленно в прямом эфире запатентованный термин «подсознательный фашизм», и я хочу привести пример, который дошел из истории моей семьи. Пример подсознательного фашизма. Моя мама во время войны была в эвакуации. Она была женой папы, который был физиком, работал в университете, и вот вместе с университетом их эвакуировали на Волгу. Отец был отправлен в Йешкар-Олу на срочные артиллерийские курсы, где он преподавал баллистику тем, кто после двухнедельного обучения... Или там иногда... Поначалу это было 2 месяца, а потом это превратилось в 2 недели в 42-м году. Просто уходили на фронт и никогда уже не возвращались. Но кто-то должен был обучить молодых командиров, как стрелять, как наводить и как попадать, не правда ли? А мама оставалась с детьми и со своими родителями, оставалась в Елабуге. Приехали они туда примерно через месяц или полтора после того, как там покончила с собой Марина Цветаева. Так вот, снимали они комнату в доме, в большой избе, где жила еще и хозяйка, и сосед, академик Фихтенгольц. Жили очень ладно, были дружеские отношения, хозяйка каждый раз оставляла в коридорчике, в сенях оставляла парное молоко, сама делала сыр, какой-то еще творог, какие-то лепешки пекла. В общем, она ухаживала за теми, у кого условия были трудноватые. И маме она моей помогала, и за академиком Фихтенгольцем, который жил один в то время. Я не знаю, потом приехала ли к нему семья, но в ту минуту, к которой относится рассказ, он жил совершенно один. И отношение у этой хозяйки к старичку. Академику было отличное, он был такой невысокого роста, седой, с окладистой бородой и очень напоминал православного священника. И вот кто-то, то ли в собесе, то ли как это называлось тогда в Елабуге, шепнул хозяйке этого дома: «А старичок-то, который у тебя живет, еврей?» «Как еврей?» — вскинулась хозяйка этого дома. «А как же фамилия-то его? Смотри, я тут подглядела в домовой книге. Фихтенгольц». «Батюшки Светы!» — подумала эта хозяйка. Придя домой, она взяла помойное ведро, в котором были жидкие помои до краев, до, так сказать, нижней губы, и яростно выплеснула ведро с помоями под дверь академика Фихтенгольца. Так она проявила свой подсознательный фашизм. Но мама моя заканчивала этот рассказ тем: трагикомедия в том, что академик Фихтенгольц евреем не был, он был немец. Но срабатывание инстинкта у вот этой хозяйки было совершенно потрясающим. Она ведь евреев, по-видимому, никогда в своей елабужской довоенной дыре и не видела. А если они и жили в городе, то, по крайней мере, не снимали никакую жилплощадь у нее. Вот такое стихийное, в общем-то, полузагадочное проявление антисемитизма. Вот этот подсознательный фашизм. Это чисто семейная история.
Иван, извините, ради бога, я вас перебью, потому что мне безумно понравилась фраза «Трагедия в том, что он не был евреем».
Это замечательная трагикомедия. Фраза, Андрей, трагикомедия.
Которую можно было бы вынести эпиграфом к нашему разговору. Но вот фраза о том, что наш народ умудрился ненавидеть евреев, не представляя себе, что значит слово «еврей», что это такое, когда выяснялось, что ближайший сосед еврей, это вообще было каким-то ударом, как, но он же приличный человек, казалось бы, как, а я с ним детей оставляла, когда бегала, или с ней детей оставляла, когда бегала в магазин. В общем, это полный был кошмар, такой разлад сознания. И, кстати, вот видите, как вот мы подошли, да, практически в кустах пианино. И, кстати, об этом есть песня Высоцкого, которую я хотел вам показать. Она так и называется «Песня антисемита».
Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, поддержка и нетузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым, но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель алкаш в бокалее сказал, что семиты простые евреи. Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христианских младенцев. И как-то в пивной мне ребята и сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке. Замучили хады слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской, железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и на насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию.
Это была песня Владимира Высоцкого «Песня антисемита», которая, как мне кажется, может служить прекрасной иллюстрацией к той истории, которую вы рассказали.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Еврейский вопрос. Андрей, мне хотелось бы затронуть тему соотношения оппозиционного или диссидентского движения в Советском Союзе и еврейского движения, или, скажем, вот проявление еврейского вопроса в действии. Диссиденты и евреи. Ну, если спросить хозяйку Елабужского дома, я думаю, что она сказала бы, что диссиденты потому и выступают против власти, что евреи, а каждый еврей, с ее точки зрения, наверняка был бы диссидентом. Но все-таки реально исторически, реально политически и идеологически, что общего и что различного между еврейским движением и диссидентским правозащитным движением. Вот вы, Андрей, сказали, что тот самый издат, который попадался вам в юные годы, он как бы внутренне не разделялся на еврейский сам издат и вообще общий сам издат. А как вы сейчас считаете, так сказать, оглядываясь на те годы, прочитав все, что вы прочитали, имея ваш жизненный немалый опыт, как вы считаете, чем отличалось еврейское движение от общедиссидентского?
Вы знаете, это интересный вопрос, но я вот сейчас пытаюсь симпровизировать ответ, поэтому могу допустить какую-нибудь оговорку, ошибку или что-то забыть, но мне представляется, что диссидентское движение, конечно, было намного шире. И доказательством тому может быть тот факт, совершенно немыслимый для жителей СССР, скажем, 80-е годы, в конце 70-х, 80-е, что некоторые из наших диссидентов, высланные на Запад, продолжали бороться за права человека не только на территории СССР. Мы с вами уже упоминали о том, что некоторые из наших героев, о которых мы даже уже успели рассказать, принимали активное участие в защиту прав угнетенных людей в других странах, не в социалистических. Это то, что советскому человеку понять было просто невозможно. Как вот он вырвался отсюда, он должен меня спасать, я вот здесь такой весь из себя порабощенный, а он вместо этого идет там защищать права, прости господи, чернокожих или краснокожих, или бог знает кого. Так что вот диссидентское движение, движение правозащитников было, конечно, намного шире. И тому пример, что любое движение, похожее по организации своей на еврейское движение, скажем, крымско-татарское движение, оно, разумеется, ведь тоже касалось прежде всего крымских татар, так же, как и еврейское движение, в общем, и это естественно, и это не минус, это абсолютно нормально, касалось прежде всего прав еврейского населения. И когда я говорил, что до меня доходило, в общем, примерно в одинаковом соотношении доходили документы самиздата общие правозащитные или еврейские, да, разумеется, это еще и потому, что некоторые специфические документы, которые ходили в самиздате, учебники иврита, книги по истории иудейства, книги об истории Израиля, они просто до меня не доходили, потому что, может быть, я на них первый раз и не обратил внимания, потом мне их просто перестали показывать, поскольку было слишком много кипящего и живого вокруг. Точно так же, как, например, какая-нибудь книга о истории калмыцкого движения могла бы меня заинтересовать в первый раз, но, честно говоря, вряд ли второй, третий, четвертый, не потому, что мне было плевать на это движение, а просто потому, что оно намного более конкретное и специфическое. Точно так же, как музыкальный самиздат, джазовый самиздат вряд ли попадал в руки тем, кто музыкой не интересовался. Ну и так далее. Вот почему мне кажется, что если уж пытаться как-то провести границу между двумя этими мощными потоками, то граница будет внутри, то есть внутри правозащитного движения было очень мощное и сильное движение в защиту прав евреев. Они ни в коем случае не конфликтовали, они просто были одно внутри другого. Вам не кажется?
Да, Андрей, я во многом с вами согласен, хотя у меня есть какие-то конкретные возражения, я попробую их сейчас сформулировать. Я помню, что в начале сегодняшнего нашего разговора вы сказали, что вот существует чечено-ингушский вопрос, который был широко обсуждаем в 70-е и 80-е годы, карачаево-черкесский вопрос, калмыцкий вопрос и так далее, и так далее, и задались вопросом, чем еврейский вопрос отличается от этих вопросов. Мне кажется, что в одном пункте он ничем не отличается. Помните, у Александра Некрича была такая небольшая тоненькая книжечка, но очень производившая сильное действие. Она называлась «Наказанные народы». Это о переселении и о прочих других поражениях в социальных правах, вот и перечисленных народов, и некоторых других, о той мести со стороны власти тем народам, которых Сталин подозревал частью справедливо, частью в основном несправедливо в сотрудничестве с гитлеровцами. Я бы сказал, что к числу наказанных народов было бы справедливо отнести и евреев. В Советском Союзе они тоже были наказанным народом. Немного по-другому, хотя участь их представлялась порою, например, в 52-м году, такой же, как и чеченцев и ингушей. Евреев должны были выслать в еврейскую автономную область, в Биробиджан, на Дальний Восток. Но этого не случилось только потому, что Гуталин дал дуба, как говорили в лагерях. Чем же еврейское движение отличалось от карачаево-черкесского или калмыцкого движения? Оно отличалось тем, что в нем было, помимо, собственно, узконационального и преследующего свои цели, этнические, культурные, религиозные, правовые свои цели, по крайней мере, они формулировались очень четко. Среди еврейских отказников и активистов было очень много юристов, поэтому формулировки там были блестящие и были универсальные. Они отличались именно законченностью подхода к этому вопросу о своих правах. Евреи в Советском Союзе смогли сформулировать свои цели так четко, что эти цели оказались применимы для любой другой этнической, социальной, религиозной группы людей, граждан. И вот что интересно. Я ведь, когда стал интересоваться этими вещами, это падало примерно на середину, вряд ли первую половину 70-х, в общем, на середину 70-х годов, когда я стал заканчивать школу. Когда же я попал 20 с лишним лет назад на радио «Свобода» и окунулся в архивы свободовские, я стал слушать те программы радио в чистейшем виде, без помех, без глушения, которые я не мог слушать физически по своему возрасту в Советском Союзе. И я обнаружил некоторые программы на еврейскую тему, которые принадлежали Перу и «Голосу» Виктора Семеновича Франко, сына знаменитого религиозного философа, русского эмигранта. Виктор Франко родился еще в России, но вырос, возмужал, окреп и стал фигурой и личностью уже в эмиграции. Ему принадлежала большая серия программ. Эта серия длилась несколько лет и называлась она «По сути дела». Это было всего несколько минут размышлений. В некоторых программах «По сути дела» Виктор Франк касался еврейского вопроса в Советском Союзе. Эти программы относятся к 71-му году. Я не знаю, Андрей, удавалось ли вам слушать «Свободу» в те годы, но подозреваю, что вряд ли. Вы, конечно, постарше меня, но «Свобода» глушилась, конечно, в Москве очень сильно. И, во всяком случае, проследить, как в течение 71-го года менялась точка зрения Виктора Франка на эту животрепещущую тему, вряд ли было советскому слушателю возможно. Начинал в самом начале, в январе 71-го года, Виктор Семенович свои программы на эту тему предельно просто. Первая программа была озаглавлена «Евреи». Это эссе никогда не выходило в печатном виде и сохранилось только на пленке. В начале этого цикла передач о евреев Франк против еврейской эмиграции. Он считает, что евреи не должны выставлять те права, которых не выставляют другие, и добиваться каких-то особенных для себя преференций или кондиций, как сказала бы Елизавета, русская императрица. В Советском Союзе, начинает Виктор Франк, проживают 3,5 миллиона евреев. Что это означает на самом деле? На самом деле это означает, что в Советском Союзе проживает 3,5 миллиона людей, на внутренних паспортах которых в графе «национальность» красуется слово «еврей». Ни больше и не меньше. Эта статистическая выкладка не означает, что в Советском Союзе есть 3,5 миллиона людей, чувствующих себя евреями. Это важно помнить обеим сторонам в том споре, который разгорелся в последнее время. И нашим отечественным антисемитам на верхах и на низах общества, и воинственным сионистам в Израиле и в Соединенных Штатах. Обратим внимание на это. Нашим «Радио Свобода» в те годы придерживалось принципа суррогатного радио. Это был тот голос России, который может говорить, но только в изгнании. Россия была нашей для всех выступавших у нашего микрофона. Эмигранты не отделяли себя и свою судьбу от судьбы соотечественников, находящихся за железным занавесом. Вот Виктор Франк продолжал. Подавляющее большинство советских граждан с пометкой «еврей» вообще неотличимо, кроме как этой канцелярской пометкой, от советских граждан других национальностей. Они столь же хорошо или столь же плохо, что и другие советские граждане, не знают ни идиш, ни иврита, давно уже утратили свои еврейские верования и навыки, точно так же, как русские их сограждане давно уже утратили свои православные или бытовые традиции. Евреями их делает только полицейская пометка. Тут-то и делают непростительную ошибку обе стороны. Режимная сторона, превращающая людей в евреев, и наивно думающая, что в силу полицейской прописки они действительно делаются евреями, и сионисты, идущие на поводу у МВД СССР, принимающие всерьез эту пометку и требующие для всех 3,5 миллионов тех прав, которых добиваются, к которым стремятся только очень немногие из них. Выехать из Советского Союза, продолжает Виктор Франк, хотят, вероятно, не все евреи. И не только одни евреи. Я также подозреваю, что если, а это маловероятно, советское правительство предоставило бы право всем желающим того евреям выезжать в Израиль, то это привело бы к новому взрыву антисемитизма. Почему, где такие привилегии предоставляются одним евреям? Опять еврейские штучки, говорит Виктор Франк. Мне кажется, что это место его выступления стоило бы прокомментировать. Дело в том, что советская власть умудрилась, а может быть, в прямом значении слова и корня умудрилась, то есть сделала это сознательно, воспитала в советском обществе из людей, которые не хотели, это мое мнение личное, Ивана Толстого, воспитала из людей, которые и не хотели себя идентифицировать и позиционировать как евреев, воспитала евреев с еврейским сознанием. Советская власть создавала и стимулировала такую антисемитскую атмосферу в обществе, на работе, на заводе, где работало очень много превосходных работников-евреев и рабочих, и инженеров, в учреждениях, в университетах, в школах и так далее, тихой сапой, а иногда и громкой сапой, возбуждал антисемитские настроения так, что тот еврей, который держался скромно, не хотел даже этот вопрос поднимать, не думал об этих вещах, вытеснял их из своего сознания, поневоле превращался в еврея фактически. Ему тыкали в лицо, а стараясь это сделать тыканием в жидовскую морду, разумеется, что он еврей, еврей, еврей. И человек начинал себя действительно осознавать каким-то не таким, живущим не на общих основаниях, а вот именно таким вот евреем. И задумывался о том, что это такое, и начинал подспудно, интуитивно искать себе какую-то опору в сочувствующих, в родных себе людях по мыслям и по своему социальному и идеологическому положению, и действительно превращался в еврея, и мне кажется, что это был сознательным актом власти. Потому что, отделив эту категорию, социальную, религиозную, этническую категорию от титульной нации, можно было с этой категорией делать то, что власти хотелось. То есть репрессировать, подавлять, высылать, ссылать и, в общем, всячески подвергать обструкции. Что вы скажете, Андрей, на эти мои философические размышления?
Вы знаете, Иван, чем больше мы с вами делаем программ в рамках алфавита инакомыслия, тем больше меня занимает одна лингвистическая проблема. А именно, насколько в слове «самоед» есть нечто, относящееся к народам, которых так называли, есть составная часть, которая означает «организм, пожирающий себя сам». А в одном из последних американских боевиков есть фраза «человечество – это раковая опухоль внутри самого себя». Вы не заметили, что какую бы группу людей мы не брали, какое бы явление мы с вами не обсуждали, мы все время натыкаемся на то, что советская власть могла бы, будь она поумнее, помудрее умудрилась, да, как вы говорили, могла бы из этой группы людей, из этого социального слоя, чего угодно сделать себе, если не союзников, то, по крайней мере, попутчиков, а она сделала себе непримиримых противников. Я не хочу сейчас углубляться в историю и смотреть, кто 200 лет жил вместе, кто 200 лет жил не вместе. Люди намного более знающие пытались там разобраться, как мы видим, не всегда успешно. Но придя к тому, что в 52-м году, или в 53-м, да, рухнула идея переселения, высылки евреев в район Биробиджана, придя к тому, что можно было отменить эту чудовищную политику, которую проводила советская власть времен Сталина, можно было сделать эту социальную группу, неважно, как мы назовем, религиозная, этническая, в данном случае социальную группу, спутником советской власти и, может быть, даже поддерживающим спутником. Вместо этого власть сделала все для того, как вы говорите, чтобы сделать из них в лучшем случае противников, в худшем случае врагов. Вот тут я, если вы мне позволите, я вставлю третью песню Высоцкого, который прочувствовал это. повторяю мою идею, написать учебник истории нашего государства по мотивам песен Высоцкого и предлагал послушать его песню «Мишка Шифман».
Мишка Шифман – башковит, у его предвидения. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-т был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении, он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемит. Мишка врач, он вдруг затих в Израиле без наих. Там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит безработица. Мишка мой кричит к чертям, виза или ванная. Едем, Коля, море там, Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуй, 100. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка бьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
Это была, возможно, самая известная из трех представленных сегодня песен Высоцкого на тему еврейского вопроса «Мишка Шифман».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Еврейский вопрос. Мне хотелось бы, Андрей, завершить вот этот небольшой сюжет с выступлениями Виктора Франка, потому что уж очень показательно и забавно, так сказать, в кавычках, он заканчивается, этот сюжет. Дело в том, что к концу того же 71-го года, когда Виктор Семенович выступил на еврейскую тему с программой «Евреи» и с осуждением тех евреев, которые хотят выехать из Советского Союза и вообще делают из этого целую проблему, его взгляды кардинально изменились к концу, к декабрю 71 года. И этому способствовала невероятная активность еврейских активистов в Советском Союзе, репрессии против них, выпущенные книги, сделанные заявления, мужественное поведение и так далее. И Виктор Семенович, к моему изумлению, в декабре 71 года отчетливо превратил евреев в социально-этических лидеров. Вот что он говорил. Не проходит дня, чтобы телеграфные агентства, газеты, очевидцы не сообщали о новых перипетиях еврейского дела, великого исхода евреев из России. До какого-то этапа этого дела можно было, пожалуй, относиться к нему исключительно с человеческой точки зрения. Вот, мол, людей жалко. Достаточно евреи намучились. Кто от Гитлера, кто от Сталина, кто от того и другого. Теперь у них появилась возможность обрести новое отечество, Израиль. А им чинят препятствия и даже карают за желание выехать из страны. до какого-то этапа можно было рассматривать этот вопрос и как вопрос чисто меньшинственный. Вот, мол, есть такой народ с необычайной судьбой. «Необычная судьба повернулась за последние годы», — говорит Виктор Франк, — «лишний раз по-необычному. Это их, евреев, специфическая доля, и хотя их жалко, к судьбам народов Советского Союза вообще еврейский вопрос имеет отношение только периферийное». Но такое отношение стало теперь не только невозможным, но и неверным. Так он опровергает себя начала 71-го года. И продолжает. «Неверно рассматривать развитие еврейского дела только с точки зрения гуманитарной. Людей жалко или только с точки зрения чисто меньшинственной. Вот интересный народец». То, что делается теперь с евреями в Советском Союзе, и, что еще важнее, то, что делают сами евреи в Советском Союзе, явно переросло эти старые рамки. Евреи опять, которые уже раз в истории стали застрельщиками в кампании, носящей общий, можно даже сказать, всемирный исторический характер. Впервые за десятилетия группа людей, используя все законные методы, добилась того, что правящая клика пошла на попятный, изменила свою политику. А это имеет значение не только для евреев, но и для украинцев, армян, русских, вообще для всех граждан Советского Союза. Заканчивал свое выступление Виктор Франк такими словами. Конечно, у евреев есть свои узконациональные цели, скажем, выезд в Израиль, которые присущи не только им одним. Но дело не в этом. Дело в том, что советские граждане еврейской национальности выдвигают в своей борьбе требования, которые в видоизмененной форме могли бы быть выдвинуты любой другой группой советских граждан. Поэтому их борьба – борьба общая. Их поражение – поражение общее. Их победы – победы общие. Потому-то и следит вся страна за тем, как развивается это беспрецедентное дело. У замечательного английского поэта 17 века Джона Донна есть такое изречение. «Ни один человек не представляет из себя острова. Все мы образуем совместно один материк. Поэтому, когда звучит похоронный колокол, не спрашивай, по ком он бьет. Он бьет по тебе». А я от себя, заканчивает Виктор Франк, уже добавлю, не только похоронный колокол, но и бранная труба, но и победный марш звучат в данном случае не только для одних евреев, но и для всех нас. Это было выступление Виктора Семеновича Франка по радио «Свобода» в декабре 1971 года. Алфавит инакомыслия на волнах радио «Свобода». Еврейский вопрос.
Я хочу дать слово сейчас, раз уж вы дали слово великому Франку, я хочу дать слово великому Галичу, нашему тоже с вами постоянному соучастнику заочному наших программ. У него есть стихотворение, которое называется «Песня исхода». Хоть в названии слово «песня», тем не менее, это стих. Это часть цикла «На реках Вавилонских», и стихотворение «Песня исхода» посвящена Некрасовым. Как говорил сам Галич, Галеньке и Виктору Некрасовым мой прощальный подарок. Александр Галич, «Песня исхода».
Эпиграф, но идущий за мною, сильнее меня. Уезжайте, уезжайте, за таможни и облака. От прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик, не стража, и в литавр не стану бить. Уезжаете, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощанье, как в горле ком. Больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог уезжаете, уезжайте, улетайте, дай вам Бог, улетайте к неверной правде, от взаправдошних мерзлых зон, только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон. Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне и следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет в Казахстане и в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля, и под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей. А над ними шумят березы у деревьев свое родство, а над ними звенят морозы на крещенье и Рождество. Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой, на глаза нахлобучив шляпу, дерзкой рыбой пробивший лед. Он пойдет не спеша по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой.
Это было стихотворение Александра Галича, посвященное Галине и Виктору Некрасовым, «Песня исхода». Когда я готовился к программе, я был уверен, что очень многие песни Галича можно будет включить в наш разговор. Выяснилось, что нет. У Галича есть превосходные песни о истории иудейства, о истории еврейского народа. И не так много, как оказалось, «злободневных» в кавычках песен, то есть песен, посвященных нашему периоду, периоду, который мы с вами обсуждаем. Эта песня Галича «Предупреждение», более известная как «Ах, не шейте вы, евреи, ливреи».
Ой, не шейте вы, евреи, ливреи, не ходить вам в камергерах, евреи. Не горюйте вы зазря, не стенайте, не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате, а сидеть вам в соловках да в бутырках, и ходить вам без шнурков на ботинках, и не делать по субботам лыхаем, а таскаться на допрос с вертухаем. Это правда, это правда, это правда. Это было, и, боюсь, будет завтра. Может, завтра, может, даже скорее. Так не шейте же вы, ливреи, евреи.
Это была песня Александра Галича «Предупреждение».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия», который сегодня был посвящен еврейскому вопросу. С вами прощается режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».